Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Микрофон Елена Рыковцева. Я представляю вам нашего гостя. С нами Борис Надеждин. Борис, здравствуйте. Добрый Борис вечер. Политик, всем известно. Представлять вообще-то не нужно. Вот хорошо, когда человек узнает в лицо, а когда человек участвует во всех ток-шоу, которые только существуют на российском телевидении, его в лицо узнают, наверное, всюду и везде. Или нет?
Нет.
Нет?
Далеко нет. Ну, узнают так, но, в принципе, я хорошо понимаю, что... Я, кстати, вот простой человек, я в метро езжу.
Там, вот, магазин, вот я поэтому и спрашиваю. Я знаю, поэтому и
спрашиваю. Иногда узнают, иногда нет. Наверное, связано с тем, что людям трудно представить. Они же как привыкли, что те, кто в телевизоре, какие-то великие люди.
А то есть их здесь рядом не может оказаться.
Ехал в электричке, вот да. Все время езжу в электричке, там, Савеловского вокзала Долгобрудного. Вот некоторые узнают, а некоторые, видно, просто психологически, ну, как бы так, не может такого быть, чтобы это вот был тот самый человек.
Вот, очень хорошо, что вы заговорили о метро, потому что, к сожалению, в не очень хорошем у нас сейчас пойдет в контексте вся эта история с метро. Нам же объявили, что по телевизору, что теракт, который предотвратили счастливо и который готовился боевиками ИГИЛ, он должен был совершиться в метро. Это уже такая версия рабочая появилась, что метро должно было стать жертвой, но не стало, потому что предотвратили. И сегодня мы задаем вопрос вам, уважаемые слушатели, уважаемые зрители. Как вы считаете, возросла ли опасность, вот чисто физическая опасность на улицах, вот в метро, в транспорте и так далее, из-за того, что Россия приняла участие в военной операции на территории Сирии, либо наоборот, нужно было принять участие на территории Сирии в военной операции для того, чтобы уменьшить террористическую угрозу на территории российских городов, на территории России. Мы сейчас не говорим о тех территориях, мы говорим о своих территориях. Итак, цена, за которую нужно будет заплатить, та цена, которую нужно будет заплатить за вот эту операцию, мы обсуждаем ее со всех точек зрения. С точки зрения безопасности, с точки зрения бюджета и еще с разных других. Ну и у нас есть еще пару событий, которые мы оставим на самый-самый конец обсудить, если у нас хватит времени. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, по которому мы принимаем ваши звонки. Итак, Борис, вы сегодня как гражданин города и как пассажир метро услышали о том, что теракт предотвращен, он мог быть, его не случилось. Вам стало легче на душе?
Да, как-то, ну, я радуюсь, что этот конкретный теракт и эти конкретные люди, которые действительно, видимо, планировали этот теракт, обезврежены, это очень хорошая новость. Но надо понимать, что ну так, на секундочку, в том же ИГИЛе, по нашим официальным данным, воюют несколько тысяч наших соотечественников, а хотя показания тут все время менялись, то сказали, что это сирийцы, но вроде я вот сейчас смотрю на ленту ФСБ, они пишут, что таки да, граждане России.
Граждане России.
Которые, тем не менее, там были в ИГИЛе в этом, да, там и давно уже готовили
там
теракт. Я подозреваю, что это, к сожалению, далеко не единственная группа, которую, значит, ИГИЛ может сейчас заслать. Более того, смотрите, мы вступили в прямое военное противостояние с ИГИЛом недавно, несколько дней назад. А есть страны, которые уже довольно давно с ИГИЛом так или иначе, так скажем, взаимодействуют. Это Саудовская Аравия и Турция. И там, к сожалению, эти теракты реально постоянно происходят. Что в Саудовской Аравии не так давно там взорвали мечеть, куча народу
что
погибло.
Что мы только что наблюдаем,
да, только что в Стамбуле, да. Увы, и от этого никто не застрахован.
Но, тем не менее, вот та информация, которая появилась, а я должна разделить ее на две части. Одна часть информации касается, кто эти люди, там действительно были противоречия, они были названы одновременно гражданами России, выходцами из Сирии и выходцами из Средней Азии. Вот на выходцах из Средней Азии все еще держится вот за эту версию официальные федеральные каналы. Я вижу все время бегущую строку о том, что они выходцы из Сирии, и все это
но
вместе.
Я готовился же к передаче, да. Я специально вот слежу, там есть и ФСБ, да, вот
да.
Сайт ФСБ, вот можно его читать.
Вот все-таки ФСБ.
Да, последняя версия, которую я вижу, что это такие граждане России.
Граждане России.
А их там задержали то ли 10, то ли 11 человек, как минимум. Вроде сейчас говорят, что только троим есть что предъявить конкретного, потому что в эту, так сказать, злополучную квартиру довольно много людей заходило. И вроде бы как, значит, действительно, они стажировались в ИГИЛе или как-то, в общем, оттуда приехали. То есть там четко написано, что они приехали.
Да.
Довольно давно. Но я бы еще одну вещь хотел вам просто сказать, кому интересно.
Нам нужно разобраться вот в этих
На сайте
деталях.
Московского комсомольца висит совершенно гениальное, сейчас я его открою, ну, гениальное, в смысле, удивительное интервью с хозяйкой квартиры,
да.
Вот, я его открываю. Это сайт «Московского комсомольца», наберите, посмотрите. Оно называется так. «Хозяйка московской квартиры, где готовили теракт, сдала ее, внимание, здесь прямая речь хозяйки, чеченцу, полковнику ГРУ», угу. То есть главного разведывательного управления Генштаба. Дальше какая-то фантастическая история, что квартиру действительно сдавали чеченцу, вот, значит, который представился как полковник ГРУ. Мистика какая-то. Тут прям написано, да? Все это довольно давно происходило, в феврале еще вот написано тут, да? Да? А потом там какие-то еще появились чеченцы и так далее, и так далее. И мне бы в свете этого хотелось бы получить официальную, ну, как бы, позицию ФСБ, которая сейчас, собственно, их арестовала. Кто эти люди? Это действительно чеченцы.
В Средней Азии идет тоже,
да,
красной страхой,
ну, то есть, всюду. Ну, вот я пытаюсь понять, да. Потому что хозяйка квартиры утверждает, что это были чеченцы. Называет имена, там, Муса, Саид, там, и так далее.
Я уже не говорю о том, да, это просто фантастическая совершенно история, я не говорю о том, что сегодня, я-то смотрю канал «Россия-24», это мой источник информации, mm-hmm. Я считаю, что он официальный, по которому сегодня было сказано, что эта квартира принадлежит молодому человеку, названа его фамилия, никакой хозяйки квартиры там в помине нет, он давно ее сдает, и в эту квартиру, по наблюдениям соседей, все время ходили люди с мешками. Вот они ходили и ходили с мешками, пока соседи не проявили в какой-то момент бдительность, и сдали, и позвонили в ФСБ. И вот тогда ФСБ приехали, и вот начали заниматься этой квартирой.
Я даже сейчас не хочу обсуждать деталей того, что там происходило.
Борис, нам вот, очень важно понять, что... для чего эта история появилась сегодня в таком виде. Сегодня.
Смотрите, во-первых, да. Я думаю, что действительно ФСБ там кого-то арестовало.
Да.
Это, видимо,
это мы
факт.
Верим все.
Дальше. Очень может быть, что эти люди действительно готовили теракт, тем более, если они такие показания дадут.
Так.
Тем более, если их пасли, насколько я понимаю, довольно долго, видимо, несколько месяцев, то есть наверняка прослушки, там, наружка и так далее, все это,
да,
есть. Но всегда, когда такое происходит, по горящим следам выплескивается масса версий. Ну, огромное количество журналистов пытается что-то сказать.
На этот раз только и
делал. Я бы взял, как сказать, не то что паузу, я бы дождался какого-то брифинга каких-то работников пресс-службы,
да,
ФСБ, которые покажут фотографии,
паспорта.
Покажут
фотографии. Знаете, ну, что совершенно увидит, очевидно, да, что мы уже не дождемся никаких разночтений. По какому вопросу? По вопросу ИГИЛ. Нам уже абсолютно, вот моментально, именно ФСБ с хором сказали, что эти люди подтвердили, то есть вот их не успели схватить, они уже подтвердили, что они являются боевиками ИГИЛ, которые готовили, учились проведению терактов там, на той территории. Вопрос у меня возникает. Это без суда, без следствия, это вам, думаю, не изменится эта концепция ни на одной пресс-конференции. Потому что это нужно сегодня.
Не знаю. Вот я напомню другое дело, где тоже чеченцы замешаны, очевидно. Дело трагической гибели моего товарища Бориса Немцова. Там тоже по горячим следам все во всем признались, а теперь все во всем отказались. Да? Поэтому надо подождать. Еще раз говорю, такие истории, на мой взгляд, требуют времени и официальной позиции. Во-вторых, они требуют публичности. Понимаете, всех волнуют взрывы в метро. Ну, всех.
Конечно.
Там, если мы говорим про Москву.
Конечно.
У нас не только Москва, есть другие города, где
много
тоже где-то есть метро, а где-то есть,
да,
железная дорога. Везде есть там аэропорты, там вокзалы и так далее. Вот это важно. Важно, чтобы все-таки были абсолютно убедительные документы, доказательства, представленные широкой общественности, чтобы мы убедились, в чем это дело. Это совершенно не может мешать расследованию.
Можно убедиться. Понимаете, вот я к чему гну-то? Что вот эта история с ИГИЛ, она не с пустого. Понимаете, ведь в любой друг... Я совершенно уверена, что месяц назад, если бы захватили такую группу, это действительно могло произойти в любое время, захватили такую группу, я совершенно уверена, что слово ИГИЛ, ну, не было бы, вот как вот основной красной нити не было бы при первом задержании.
Я понимаю,
при первом...
о чем вы говорите.
Да.
Есть вероятность, что это никакой не ИГИЛ, а какие-то там, не знаю, чеченские или еще какие-то дела, такое тоже
и
может быть.
И которые почему-то хотят представить,
но
как актуальное.
Но поскольку наши доблестные спецслужбы хотят свои там очередные звания, звездочки и так далее, им, конечно, правильно сделать так. Подчеркиваю, я как бы фантазирую, чтобы доложить большому начальству, угу, политическому, что вот мы поймали врагов из ИГИЛ.
Значит, мы правильно воюем,
да,
там.
Да, да. Такая логика есть, но я еще раз говорю, Это очень может быть, кстати, да. У нас такое не раз было.
Для обоснования военной операции.
Да, очень может быть. Но все-таки я еще раз говорю, я хотел бы все-таки публичного, гласного, с предъявлением документов, доказательств, вещественных доказательств, там,
да,
видеозаписи, аудиозаписи. Вот
да,
что
мы все очень хотим, но почему-то не всегда это убедительно выглядит, и не всегда в этом... Кстати говоря, по поводу, вот вы сказали, признательные показания, от которых можно отказаться. Ни в одном из сообщений не было сказано, что то, что они боевики ИГИЛ, основано на их признательных показаниях. Просто... Они, боевики ИГИЛ, они готовились там.
Именно все. Поэтому хочу доказательства.
Хорошо, хорошо, будем ждать. Владимир из Ростовской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здрасте. Владимир,
алло.
Здравствуйте, что вас там интересует, как вы реагируете на все это в Ростовской области? Здравствуйте.
Здравствуйте. Я не знаю, как реагирует Ростовская область, а я, как я реагирую.
Да.
Вот, на мой взгляд, вероятность терактов в России... напрямую связанная с войной в Сирии, выросла в разы. Надо понимать, что исламский мир, кроме того, что его представители не щадят своей жизни, подрывая себя, это еще и очень богатый мир. А этого не может и не хочет понять великий владыка России. Спасибо.
Хорошо, спасибо. Мы как раз и вот обсудим сейчас с Борисом то, что сказал владыка. Ну, имеется в виду не патриарх Кирилл, конечно, а имеется в виду Владимир Владимирович Путин.
Как мы догадались,
Владимир, да. Кого вы имели в виду. Совершенно конкретный кусочек интервью прозвучал, кусочек разговора был посвящен этому. В диалоге с Владимиром Соловьевым вчера, мы все это смотрели, и вы, и,
да,
на канале «Россия», где Владимир Соловьев спросил его напрямую, ведь ну, мы должны опасаться как-то последствий чисто физических этой операции, на что Владимир Путин ответил следующее. Эта угроза существовала и без нашей операции. Это понятно нам, но он не сказал, что она возросла в связи с операцией. Он сказал, что независимо от того, пошли мы туда или не пошли, эта угроза была и остается. По поводу ее роста он не сказал. Но он сказал следующее, что если мы не пойдем и не окажем помощь вот этому сирийскому правительству, если его, как он выразился, расхомячат, вот это самое сирийское правительство Асада, власть Асада, тогда мы получим на своей территории всех этих людей с автоматами. Вот эту логику я не очень поняла уже. То есть вот так,
но
он обосновал.
С чем как бы есть вот в этой части речи Путина, то, с чем я согласен, то, с чем я не согласен.
Да,
я, конечно, согласен с тем, что риски терроризма, они есть не только в связи с тем, что,
конечно,
мы, значит, влезли в Сирию.
Это, с этим никто не будет спорить.
У нас, к сожалению, теракты и не только у нас происходили все
вопрос,
эти годы.
Вопрос, возрос ли он в связи с тем, что...
Дальше. Логика Путина дальше выглядит так. Вот мы сейчас быстро с ИГИЛом покончим, и тогда один из источников терроризма уйдет. Но, во-первых, мы быстро не покончим. Это надо ясно отдавать себе отчет о том, что такого масштаба операции длятся, ну, так скажу, но мы же все знаем, сколько времени там коалиция бомбит этот ИГИЛ. Он бомбит, да. Конечно, можно говорить, что мы бомбим точнее и мощнее, но вы одними бомбардировками точно проблему ИГИЛ не решите. Абсолютно всем ясно, что там будет наземная операция. Вопрос, кто будет ее делать, это можно
отдельно пообсуждать. Если все
отказались, да. Дальше. В связи с нашим вот таким уже походом против ИГИЛ с помощью самолетов, с помощью корабельных ракет, выросла вероятность или упала? Ответ. Конечно, когда мы, дай бог, там победим вместе со всем миром этот ИГИЛ, она в конце-то упадет. Это правда. Но вот по дороге, к сожалению, она выросла. Это очевидно абсолютно, потому что уже там игиловские, значит, религиозные деятели объявили джихад в России, да? Так уже, само по себе, это уже проблема. Во-вторых, понятно, что если сейчас они в основном концентрировались на тех государствах, с которыми до сих пор воевали, мы уже говорили про Турцию, про Саудовскую Аравию и так далее, тут еще Россия появилась, да? И, безусловно, риск вырос. Я надеюсь, что наши спецслужбы сумеют как бы правильно тут все построить и предотвратят теракты, как им в данном случае удалось сделать. Но то, что риски терактов вот в этот отрезок, когда война еще уже началась, но ИГИЛ еще не побежден, выросли, это абсолютно очевидно.
Но вы согласны с тем, что мы этого не услышали ни от Владимира Путина, ни от ваших коллег по многочисленным обсуждениям, представляющим кремлевскую власть? Это не звучит, что она выросла.
А вы знаете, согласны? Там ведь в этом... Я же там был в этой передаче,
да,
да, в которой
я
высылались.
Видела.
И там,
да,
Соловьев потом еще рассказывал что-то еще. Там же не все показали. Далеко не все показали. И в частности, я обратил внимание вот на что. Соловьев там задает прямой вопрос. Если вот посмотрите, оно же висит, посмотрите.
Он спрашивает
Путина, какие у нас, собственно, цели мы преследуем,
да.
Что будет критерием того, что цели выполнены, и задает еще потом вопрос, какова цена.
А вот этого нет.
Вот было там, да, какова цена нашего участия в Сирии, и на эти вопросы Путин на самом деле ясного ответа не дает абсолютно. То есть, более того, вопрос, а надолго ли мы туда вошли, который тоже всех волнует, тоже ответа на него нет на самом деле, никакого. Вот. Пожалуй, единственное, что Путин сказал абсолютно конкретно, что мы не будем участвовать в военной наземной операции. То есть, грубо говоря, наши солдаты и офицеры не будут там штурмовать эти игиловские
лагеря. Ну, я с вами не согласна, Борис. Во-первых, начнем с того, что вы немножко уже перескочили. Я расскажу, в чем я с вами не согласна. А вы скажите, я правильно понимаю, что то, что вы говорите, мы не можем услышать ни от Владимира Путина, ни от, вы знаете, кого я имею в виду, вот лидеры партии с вами рядом стояли, все четыре, какие там кремлевские политологи, они не говорят, что угроза возросла, правильно?
Нет, конечно,
не
официальная,
вот это то,
нет,
что
официальная позиция, она такая,
да.
С ней трудно как бы не согласиться, да?
Она говорит так,
вот мы победим ИГИЛ, и терроризма не будет.
Да,
ну,
да,
наверное, да.
Да,
только надо осталось его победить, да?
Победить, да. И вопрос,
а победить ИГИЛ, это значит, на секундочку, не просто разбомбить базы там или склады, это, вообще говоря, уничтожить примерно 100-тысячную, ну, назовем это армию. Mm-hmm. Так вообще, ничего себе, да? И я вас уверяю, что 100-тысячная армия, контролирующая огромную территорию, а на секундочку, территорию, которую контролирует ИГИЛ, например, как Московская область, да, вы с помощью очень даже точных бомбардировок ее не уничтожите. Понимаете, какая проблема?
Ну, я после того, как мы поговорим с Николаем из Ростовской области, скажу, в чем я с вами не согласна. Это немножко другая тема, потому что... Николай из Ростовской области, здравствуйте. Что-то у нас в Ростовской области сегодня. Здравствуйте, Николай, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте,
да.
Радио Свобода и слушатели.
Да.
Я согласен с товарищем с Ростовской области, что да, у нас теперь увеличатся взрывы метро, трамваях, как в Волгограде было. И насчет КГБ, ФСБ, или как оно сейчас называется, я никак не могу забыть, какие у них были учения, были учения или не учения, в кавычках взять не взять. Это Рязань.
Сахар никто не забудет, да, конечно. Спасибо большое, мы поняли. Ну, вот Борис уже выразил надежду, что, может быть, за эти годы способности ФСБ, мощности увеличились.
Ну, еще бы. Надо сказать, что уж, так сказать, говоря о цене, у нас приоритеты бюджетные настолько в сторону спецслужб, что
да,
просто...
Что просто им стыдно
просто,
не,
да,
не разоблачать пора, каждый
да.
день. В чем я не соглашусь с вами? Вы говорите, что он невнятно обозначил цели присутствия России в Сирии. Мне показалось более чем внятно. Он сказал совершенно четко, что мы идем поддержать режим. Он сказал, что если сейчас, если никто не хочет иметь дело с режимом, никто не хочет вступать в диалог с режимом, который держится на соплях, который окружен вот этим самым, это государство, это король без королевства, как говорят, царь без царства, король без королевства, у него на подступах стоит армия ИГИЛ, и с ним не хотят иметь дело. Мы ему поможем, он снова станет легитимным, мы поможем ему вот этот политический диалог снова наладить со всем миром, его перестанут, ну, как там, преследовать,
ну,
свергать
нет,
и так далее.
Части,
помочь
да.
Асаду, просто по-простому.
В этой
что
части,
там?
Да, он достаточно определенно
откровенно,
сказал. Да.
Откровенно сказал.
Но он не сказал почти ничего про сроки и про цену
это
вопроса.
Правда. Это правда. Вот про цену вопроса это нам придется с вами рассказывать сейчас. Сергей из Туголесского Бора, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, Лена. У вас был вопрос, надо ли вылезать в Сирию, повысилась ли опасность.
Чего?
А?
Чего не поняла, что вы сказали?
И надо было у вас было два вопроса вначале.
А, да, да,
надо
да,
было
да.
России влезать в Сирию,
ну, да.
повысилась ли
да.
опасность. Я их в один ответ объединю. Надо было влезать в Сирию, надо чтобы было. Повысилась опасность.
Ну вот, здравствуйте.
Объясню почему. Да. На Востоке есть, я коротко, на Востоке да. есть хорошая фраза такая в единоборствах. Есть пред тобой непреодолимое препятствие, стань водой и обтеки его. У нас есть два вида непреодолимых препятствий. Вообще говоря, одним словом, дурак, а не дурак от непреодолимого. Преодолимый препятствие. У нас два вида дураков есть. Власть и народ. Вот для того, чтобы с ними справиться, надо всего лишь навсего повысить их активность. Есть очень хорошая фраза: «Оставь дурака Богу молиться, он его прошибет». Надо перед ним вместо деревянного пола постелить бетон и смазать поясницу машинным маслом. Любая активность, которую проявляет нынешняя власть, быстрее вытряхнет ее из власти, это ему будет очень полезно. Принц и нищий.
Ну да, помните, да, вот, только народу придется это...
очень хорошо.
Да, 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 так, Сергей, ну вам же, хорошо, и мы все поняли, но вам все равно придется на себе, вот пока она будет сама себя своими действиями вытряхивать, страдать-то вы будете, не она. Она там хорошо устроилась, на самом деле ничего ей не грозит. Так, мы переходим к цене вопроса, который... Это мне очень было интересно. Вы начали говорить об этом, Борис, но на то как раз шоу Соловьева, обсуждавшего интервью Путина. Вы начали говорить о том, что бюджет, расходы бюджета на 200 миллионов... Вам завтра, вы сказали этим лидерам фракции, принесут новый бюджет с расходами, в которых военные... с военными расходами, возросшими на 200 миллиардов. На что вам тут же все начали громко говорить: и слава Богу, и это поднимет производство, это рабочие места, и все хорошо, что хорошо кончается. В общем, ваш голос потонул немножко, поэтому я хочу, чтобы вы высказались подробнее на эту тему здесь.
Ну, давайте так говорить. Значит, расходы на национальную оборону, так официально называется статья бюджета в проекте бюджета 2016 года, это 19% бюджета. И связанная с этим национальная безопасность и правоохранительная деятельность, другая статья, 12,7. Если это сложить вот вместе, да, то это получается треть всего бюджета страны.
Уже была,
да,
до того.
Нет, еще... это я говорю про проект на 2016 год. Угу. При этом последние два года и более того, сейчас же бюджет на три года вперед виден, да, единственный вид расходов, который растет постоянно, это расходы военные и расходы на силовиков. То есть такой военно-полицейский бюджет, что абсолютно
пухнет,
точно.
Да.
Дальше, смотрите, вы же не можете, вот у вас есть какое-то количество денег, да? Хочешь не хочешь, а все рыночные экономики и все страны с таким уровнем развития, как Россия, могут изъять из экономики на все определенную часть ВВП. Обычно это процентов 35-40 ВВП. Вот какую страну не возьмешь, хоть Китай, хоть Америку, хоть Россию, хоть Германию, да? То есть вы не можете выкачать больше какого-то количества денег. Дальше вопрос, куда вы эти деньги расходуете, да? И вот в рамках вот этого, того, что выкачивается, основная часть у нас идет с ростом большим как раз на военные расходы и на правоохранительную деятельность. Параллельно у нас сокращаются расходы на здравоохранение и образование уже не только в доле к ВВП, а уже в абсолютном выражении. А что такое сокращается в абсолютном выражении? А цены-то растут. То есть это означает, что объем государственных заказов в таких вопросах, как образование и здравоохранение, абсолютно уменьшается. Я это очень хорошо по себе, между прочим, ощущаю, потому что я многодетный отец. Угу. И мне, значит, родное правительство, в данном случае Московской области, выдавало там, значит, бесплатное питание для моих многочисленных детей. Вот если в прошлом году я уносил из этой молочной кухни два таких больших пакета с соками, творожком и так далее, то в этом году я уношу маленький пакетик такой, знаете, потому что что произошло? Они сумму уменьшили, а цены выросли. Соответственно, все это усохло раза в три. Вот в чем проблема. Я не против того, чтобы у нас была хорошая армия, там, чтобы она могла защищать страну. Это все правильно. Просто, когда у нас это очень сильно растет, а падают, на мой взгляд, не менее важные вопросы, да? Ну, это проблема. Более того, скажем, такие истории, как жилищно-коммунальное хозяйство, резко сокращается. Что это означает? Услуги-то все равно оплачиваться будут, да? То есть, хотите, не хотите, кто-то будет платить за газ, свет, канализацию, уборку и так далее. Но если раньше эти дотации шли там малообеспеченным, пенсионерам и так далее, то они сокращаются. Вот что происходит. А квартплата растет, да? И это такая палка о двух концах. Поэтому бюджет в целом носит абсолютно валидный
политический характер. То есть вот эти незащищенные слои населения, да, никак не обрадуют тот факт, что у нас увеличится количество мест ВПК.
Слушайте, ну это, конечно, забавно. Просто не нужно переоценивать роль ВПК. ВПК в Советском Союзе был 40% экономики. Поэтому если он рос, то, в общем, большинству населения было лучше. У нас-то ВПК все-таки это не 40% экономики. Военные расходы страны, хотя самые большие в Европе в процентах, да, мы тратим примерно 5% ВВП. А, скажем, Германия или Франция, такие воинственные страны, тратят там 1.5%. Mm-hmm. Вот, ну так, сравните, да?
Да.
Ну, поэтому у них продолжительность жизни выше и дороги лучше. Вот. Так вот, смотрите, я же не против этого, да? Но смотрите, что параллельно. Пенсионерам объявили, что пенсии индексируют в феврале на 4%, да? Если бы инфляция была 4%, все бы только радовались. Но инфляция это не 4%, потребительская инфляция 20%. 20%. То есть, вот если 20 выросли цены, а пенсию повысили на 4, значит, вы потеряли 16%. Ну, математика. Обещали еще повысить в сентябре, но, видимо, выборы. В сентябре же выборы в Госдуме.
Да.
Поэтому наверняка в сентябре еще повысят. Но я не думаю, что на оставшиеся 16%.
Мы сейчас все-таки посмотрим, перед тем, как обсудить, во что конкретно война в Сирии может обойтись бюджету, мы посмотрим сейчас, что
отвечали. Кстати, я извиняюсь, Соловьев про это спросил Путина, про войну в Сирии. Это не вошло в сюжет, он потом рассказывал.
Да.
Ответ Путина был следующий. Ну, честно говоря, пока эти авиаудары намного меньше, чем любые наши, даже не самые главные учения. Ну, что, видимо, правда, потому что все-таки там задействованы десятки самолетов. А что такое учение, которое сейчас проходит, это сотни самолетов, да? Там тысячи танков и так далее. Поэтому пока что это с точки зрения денег как бы, ну, не такая уж большая трата. Вот один пуск этой крылатой ракеты «Калибр» стоит несколько десятков миллионов рублей, да? Но поскольку военный бюджет несколько триллионов рублей, то вы сами понимаете, что, ну, это там, в общем...
Да. Но мы посмотрим. Тут есть еще, появились еще новые цифры сегодня. Посмотрим, как москвичи на улицах города отвечали на вопрос, как вы считаете, вот эта вот военная операция в Сирии увеличила ли угрозу вашей безопасности? Давайте посмотрим опрос.
Как вы считаете, российская военная операция в Сирии, увеличила ли она риск терактов?
Я думаю, да.
А почему?
Потому что Россия вошла в непосредственное столкновение с Исламским государством. И, соответственно, тут же это государство, которому раньше до России особого дела не было, ну, кроме как Кавказского вилаята, соответственно, это государство, ну, войдя непосредственно в военный конфликт, естественно, оно будет стараться нанести симметричный ответ.
Я думаю, да, наверное.
А почему?
Ну, потому что... Те, против кого мы в Сирии пытаемся воевать, возможно, они захотят здесь делать теракты.
Я думаю, что нет.
А почему нет?
Ну, потому что их там надо всех их там надо прикончить, чтобы они больше не высовывали свои головы.
Мне кажется, угроза теракта всегда имеет одну какую-то направляющую и одну весовую категорию. Она не увеличивается и не уменьшается, а опасность есть всегда.
Но грызаться-то они должны отвечать в ответ, то есть эти нехорошие игиловцы.
Вот вы лично боитесь терактов?
Я не боюсь, но кажется, что процент увеличивается. Теракт все равно бы был бы. Будет. Как ну, как эти ребята захотят, тут же не предугадаешь.
Теракты устраивали. Я не помню уже, какие террористы. Но теперь еще и сирийские добавятся к ним.
Не боитесь?
Я? Ну, так много всего плохого происходит, что уже, кажется, больше нечего и бояться.
Если террористов становится меньше, наверное, количество терактов должно стать меньше. Хотя, может быть, в краткосрочной перспективе, возможно, их может быть больше. Но если на перспективу работать, то явно их будет меньше.
Вот это я не могу сказать, потому что я, в принципе, от этого вопроса довольно далека. Но вот посмотрите, что-то вот закладывают, что вот они делают. Вот никто не контролирует. Вот чем они занимаются? Вот меня, например, это настораживает. Двое мужчин копаются на Маяковской площади. Что они делают? Светильники проверяют или что-то закладывают. Мне лично как-то страшно. Вся Европа сейчас насыщена беженцами. А кто из этих беженцев нормальный беженец или... Не террорист, никто не знает. То же самое и в Москву могут приехать также под видом беженцев.
Я думаю, что операция в Сирии на вероятность возникновения терактов у нас в России, она никак не повлияла. Тем более, что та самая ИГИЛ, которая называет себя государством, она, собственно говоря, это и планировала раньше.
Ну, я думаю, что нам будут мстить. Я так понимаю, что не просто так все это началось. Я думаю, что нам все равно за это аукнется. Ни один, так бы скажем, наш позыв хороший не выходил нам хорошо. Всегда выходит боком. Так и тут.
Я думаю, несомненно увеличило. Потому что, в любом случае, если интересы мусульман там затрагиваются, они, наверное... Везде есть, поэтому, как бы, я думаю, здесь, в том числе, стоит ожидать, наверное, быть аккуратнее надо.
Как вы считаете, российская военная операция в Сирии, увеличила ли она риск терактов?
Простите, на этот вопрос, она усилила или нет? Путин знает, что делать.
Ну, это прекрасное окончание вот этого вопроса, Борис. Ну, люди же правы. Путин знает, что делать. Что вообще заморачиваться с какой-то безопасностью?
Ну, вы знаете, я так скажу. Вообще люди говорят абсолютно правильно.
Вообще-то
то, что я
да?
говорю. То есть, ну, часть людей четко говорит, да, риски вырастают, а часть говорит то, что я сказал.
Да.
Что да, вот когда победим, да, а вот сейчас надо.
А вот сейчас
ответ, что Путин все решит, но он такой универсальный характер носит. Я бы сказал, какой-то религиозный.
Да,
такой,
да.
Что религиозность в этом ответе.
Это гораздо удобнее да. жить вообще-то.
Ну,
действительно,
да.
чего бояться, когда он что-нибудь такое да придумает.
Но все-таки я бы сказал, что, к счастью, подавляющая часть нашего населения действует согласно такой известной русской пословице «на Бога надейся, а сам не плашай». В данном случае Путин, конечно, все решит, но люди как-то все-таки ходят на работу, рожают детей без Путина и как-то в целом справляются.
Очень-очень интересная логика у Сергея из Москвы. Он прислал нам такую смс-ку, интереснейшую. Не очень-то верится, что это ИГИЛ, имеется в виду террористы, mm-hmm. которые обнаружили, потому что лупят-то в основном не по нему, а по умеренной оппозиции. То есть вот Сергей принимает ту версию, которую вот считается основной на Западе, что Россия не по ИГИЛ, а по умеренной оппозиции, и считает, что за что же ИГИЛ мстит России, это должна мстить умеренная оппозиция.
Ну, да, я постоянно в этих передачах там пытаюсь ссылаться на карту Сирии, где написано, где ИГИЛ, а где мы бомбим. Как бы там не совпадение, мягко говоря. Нет, иногда точно ИГИЛ, там Ракка, цели в Ракке,
да, да.
или там в Пальмире, а вот цели в Холмсе, Хаме. Ну, не знаю, там вряд ли эти названия что-то говорят.
Уже говорят.
Ну, вот Идлиб, Холмс и Хама – это территории, которые контролируются вовсе не ИГИЛ, а там другие организации. Может быть, какие-то из них тоже такие страшные террористы, исламисты,
быть,
но не ИГИЛ.
Так что тут вполне логика есть, Сергей, у вас. Что касается, теперь мы снова вернемся. Нет, пока не будем возвращаться к этим цифрам, потому что все-таки продолжим тему, с кем и кто союзники в этой войне. Борис, может быть, вы расшифруете одну часть интервью вот этого вчерашнего. Мне она показалась немножко такой мутной. Я прочитаю, вы расшифруете. Смотрите, Соловьев спрашивает, Владимир Владимирович, а кто-то поддержал из лидеров суннитских стран? И Путин говорит, по-моему, да. Очень интересный ответ, да, по-моему, да. Это я с сайта Кремля, кстати говоря, распечатываю, так что все очень точно. Соловьев, то есть были звонки от руководителей стран, которые поддержали наше участие? Путин говорит, дело не только в звонках. Мы же постоянно в контакте с людьми, и мы знаем, что они думают. И больше того, если бы я не знал, кроме общих пропагандистских клише, которые выливаются в средства массовой информации, что реально думают лидеры тех или иных государств, может быть, мы бы этого и не сделали в Сирии. Соловьев. То есть наши египетские товарищи нас поддерживают? Путин. Дело не только в Египте. Соловьев. Есть и другие тоже? Путин. Уверяю вас, что опасность терроризма маячит над очень многими странами.
Ну, да,
что
да.
же такое за история? Объясните мне.
Классика. Ну,
классика, да.
Но дело в чем. Владимир Владимирович, выступая на Генассамблее ООН, вообще четко произнес следующее. Что он считает, что значит, как бы основную роль вот в борьбе с ИГИЛ должны играть ну, арабские там, ну, и в широком смысле, там, вот как бы окрестности вот этого, вот этой Сирии. Вот, пока там ситуация выглядит так. Против, поддерживает нас, собственно, что? Правительство Ирака, и это понятно,
да,
хоть
это известно,
он и суннитский,
да.
но там как бы ИГИЛ пол Ирака контролирует. Дальше, Иран, ну, крупнейшая такая шиитская держава, и примкнувшая Хизбалла там тоже, те еще ребята, ну, как бы, получается, наши союзники. Действительно, а как бы такой оплот суннизма, то есть Саудовская Аравия как крупнейшая экономическая сила и Египет как крупнейшая, ну там почти 100-миллионная страна, да, они пока как-то вот, мягко говоря,
мягко
не поддерживают,
говоря.
А да. в некоторых случаях как саудиты и прямо спонсируют тех, кто, кого мы бомбим.
И прямо
скажем,
призывают
да.
там 53 религиозных лидера на территории этих государств призвали
как
к шихаду.
Как вы справедливо заметили, Владимиру Владимировичу пока нечего сказать про Египет, но по всей вероятности Шихад. Какая-то работа там идет. По всей вероятности какая-то работа идет, потому что, еще раз, стратегия Путина пока что выглядит так. Значит, мы бомбим, а вот арабы, будь то египтяне или иранцы, там уже его наземную операцию проводят. Потому что, на мой взгляд, я небольшой специалист в военном вопросе, но я обсуждал эту ситуацию с генералами российской армии, в том числе с теми, которые в Афганистане воевали и так далее. Они считают, что исключительно силами армии Асадов, которой осталось 150 тысяч бойцов, на фронте, ну вот фактически, я сказал, территории Московской области, да, фронт сотни километров, вот так вот уничтожить группировку, сопоставимую по масштабам, малореалистично. Понадобятся достаточно большие силы. Минимум еще 200-300 тысяч. вооруженных мужчин, так сказать, да, которых точно нет у Асада. Кто бы это мог быть, да? Кто бы это мог быть? Либо это, теоретически это могут быть либо египтяне, иранцы, ну, просто потому что саудиты не могут выставить такую армию, их просто мало.
Нету, да.
Вот. Иорданцы, ну, могут, ну вот. Либо это американцы и русские, а кто еще? Ну, просто там технически ни у кого нет такой армии больше.
Ну, понятно. Ну, там просто действительно немножко странно выглядит все это в интервью, эти ответы, потому что мы знаем, что они думают. Они нам этого говорят, но мы знаем, что они думают. В то время как вот я просто очень хорошо помню, как сразу вышло письмо этих 53 религиозных лидеров, которые призвали к джихаду. Вы помните, да, на территории как раз Саудовской Аравии все это происходило. И как он догадывается, что они думают в поддержку России, тут не ясно все-таки. Из этого интервью. По поводу вот этого, вернемся снова еще раз к финансовому обеспечению операции в Сирии. Сегодня вышли новые цифры, но я не знаю, я бы хотела, чтобы вы их прокомментировали. Это «Коммерсант деньги». Еженедельник обратился к специалисту, экспертов Минобороны. И следующие цифры получил. Во-первых, предполагается, что вся эта операция, если она будет продолжаться год, это будет в размере 1 миллиард евро. Потому что журналисты «Коммерсант Дейли» сравнили деньги, сравнили масштаб участия российских войск с французским представительством в Сирии. Франция также использовала только авиационную группировку, поэтому сопоставимые вещи. Она включала всего 12 самолетов. Стоимость той операции составила порядка 250 миллионов евро в год. Российская авиагруппа в несколько раз больше французской. Количество вылетов несопоставимо больше. Поэтому операция в Сирии обойдется где-то в 1 миллиард евро в год. Вот, уточняют эксперты издания. Вот что.
Ну, разумная оценка. Хочу только сказать, что если мерить в евро, да, бюджет, военный бюджет России с учетом вот увеличения в 2016 году, в евро, сейчас я быстро посчитаю, с большой точностью 50 миллиардов евро. 50 миллиардов евро. Как вы понимаете, при таком бюджете потратить 1 миллиард, ну, в общем, ну, 2%. Ну,
вообще-то я, может быть, совсем, конечно, дилетант, и не может быть, а точно, но мне казалось, что этот бюджет не был рассчитан на операцию в Сирии. Это же будет дополнительные, извините, просьбы.
Сейчас, да. Вот смотрите. Сейчас мы уйдем в детали, но я глубоко в этом вопросе.
Да.
Когда мы с покойным Борисом Немцовым были в Государственной Думе, нам удалось сильно продвинуться в раскрытии статей военного бюджета. И действительно, когда мы там были, то бюджет раскрывали вплоть до конкретных операций, до конкретных... Угу. Что значит раскрывали? Депутатам раскрывали. Ну, а да. Мы давали подписку о неразглашении тайны. Депутаты хотя бы видели, о чем идет речь.
Вы понимали, да.
Сейчас ситуация поменялась.
Да?
Практически весь бюджет Министерства обороны засекречен не только в смысле публикации. Вы когда читаете бюджет, он опубликуется в российской газете, но там написано приложение такое-то, секрет. Но самое смешное,
даже,
что
даже для депутатов, которые за него голосуют? То есть они голосуют за засекретить? Да ладно,
да,
я не знала.
Послушайте,
этого.
Ну, Диму Гудкову позовите, он вам расскажет.
Да я верю вам,
у
ну что вы, зачем?
Депутатов есть. Вот. Есть небольшое количество депутатов в Комитете по обороне и бюджетным, которым все рассказывают. Они там, ну, поверьте, есть, на слово.
На словах
будет.
Рассказывают,
поэтому
а бумажку они не видят, не имеют права читать.
Да, в этом смысле бюджет, в этом смысле Министерство обороны обладает возможностями большого маневра.
Да.
Я вас уверяю, что просто можно, грубо говоря, там какие-то учения какого-нибудь флота
сократить
и хватит на большую войну.
И просто никто не узнает, за счет чего.
Ну, фу, прошу прощения. Я не хотел сказать на большую войну, чтобы не напугать.
Нет, радиослушатели,
на серьезную операцию.
Будем называть это операцией. Да. Ага, очень интересно. Значит, депутаты голосуют за бюджет, им описывают, что там может быть.
Они видят общую структуру расходов, но они не знают, грубо говоря, ответ на вопрос. А есть ли в бюджете расходы на операцию в Сирию, для них нет этого ответа на этот вопрос.
Нет.
Точно,
они абсолютно не знают. Да. А там уже, то есть все на усмотрение Министерства обороны.
Да.
Они голосуют за конкретные цифры, за какую-то цифру, а как эта цифра будет там, в отличие от других статей бюджета, о которых они знают, про эту цифру они не знают, как она будет расписана.
Да, любую другую статью бюджета они могут довести, скажем, до вопроса, а сколько конкретный мост через какую-то реку. Здесь так нет. Такого нет.
Борис, я вот с вами хочу немножко поговорить о самом ближайшем будущем, и я думаю, вам в этом ближайшем будущем предстоит вариться очень скоро. Я могу себе представить, что начнется. Завтра будет опубликован доклад по малайзийскому Боингу.
Да, и он, к сожалению, для России печальный.
И такой. Он, к сожалению, очень похож на то, что там прозвучат такие вещи, как этот Бук был ввезен с российской территории и вывезен туда же, и экипаж был российский. И вы, наверное, представляете, что все это будет обсуждаться на этих же ток-шоу с вашим участием.
Да.
Как уже готовит...
Но мне почему-то кажется, что на ток-шоу это не будет обсуждаться.
Это будет обсуждаться.
Мне
это
кажется,
будет обсуждаться. Это будет
кажется,
обсуждаться.
Вот, знаете, так, вот, я же неплохо знаю, как все это работает.
Правда?
Да?
Интересно.
Уже сейчас идет такая как бы подложка. Она говорит, ведь что, вот мы включаем, да, какой-то там доклад есть, но... И показывают наших экспертов, как бы, которые говорят, что не учли, а вот это не учли, а у нас замечания.
Да,
хотя
вот
все эти замечания не относятся к ключевому вопросу. Есть еще один момент. Понятно, что сейчас там где-то в верхах там европейцы, там Путин, там Обама ведут какие-то разговоры, какой-то глобальный торг, не побоюсь этого слова, где в одном пакете и Украина с этим Боингом, и Донбасс, там, и Сирия, еще что-то. И как они там договорятся, бог его знает, не знаю.
Как? Нет, в смысле договорятся? Они уже не договаривались. По докладу мы с вами уже оба, ну, примерно думаем, что
другое
уже не
дело,
договорились.
Другое дело, что я, вот я так скажу, я другое дело. Я думаю все-таки, неплохо знаю вот Нидерланды, их политическую систему, и как они там. Я не думаю, что кто-то, даже Обама, сможет заставить правительство Нидерландов скорректировать доклад,
да,
чтобы что-то сказать.
Это
крайне маловероятно.
Так вот я вас и спрашиваю, хорошо, какое будет... Мы видим уже сегодняшнюю реакцию России. Мы видим реакцию Дмитрия Пескова, который уже сказал, что не учли аргументы, мы не понимаем, почему... Кстати, доклада еще нет, а он уже говорит, что аргументы России там не учтены. Те важные аргументы. Он не говорит, какие. Ну, наверное, вот этих, помните, с которыми три человека, троица из «Комсомольской правды» интервью, наверное, не учли вот эти таких вот персонажей прекрасных,
я
которые...
Я только знаю одно. Что бы там ни было написано, но, во-первых, все что уже будет? Признали, и наши тоже, что это Бук. Остался вопрос, чей Бук, там, чей экипаж, и кто дал приказ, самый главный вопрос, да?
Да.
Но запомните, как все было. У нас тут грузили всех обывателей сообщениями, что это украинский самолет. Леонтьев на Первом канале какой-то фейк идиотский показывал, где
все
там просто ржали.
Управляемые диспетчерами из
Днепропетровска, все люди, имеющие высшее Коломонского. Образование, например, я там, как физтех, просто смеялись над этим фейком, потому что картинка, которая там была нарисована, теоретически не может по законам оптики быть сделана со спутника. Это так, к слову.
Да.
Вот, значит, это, про это все отписались. Так вот, наши долго рассказывали, что нет, это был самолет. Потом нет, таки Бук, да? Ну, понятно, что репутация, к сожалению, государства российского от этого не выигрывает совсем.
Ну, особенно, когда появляются через 2 года эти смешные люди в ответ на свидетеля голландской. Вот в Голландии появляется свидетель, и тут же, опа, и в России тоже есть свой свидетель, срочно прибывший с территории.
Честно говоря, я бы не стал как-то особо... Ну, конечно, хочется, чтобы признали правду, хочется, чтобы ну, там провели расследование. Ну, хочется, конечно, но я бы так сказал. То, что наша пропаганда покажет про это, не столь важно. Важно, что весь мир будет знать, что было на самом деле.
Я вот просто хотел, чтобы вы представили реакцию российской стороны завтра. Вот что будет завтра? Просто вот так описать коротко, что будет. Вот завтра доклад, и что будет?
Завтра будет следующее. Завтра наши официальные лица скажут, что не признают всех положений этого доклада, ибо не учтены замечания России. Вот что будет. Вот
а в ток-шоу это обсуждаться не будет.
Всего нет, потому что попытка это обсуждать, она, ну, взрывоопасна просто.
Интересно, почему? Точно так же выходит 6 человек, и хором говорят, что не учли этого, не учли того, и все врут, и все во всем виновата Россия. Хотя на самом деле, почему не выйти тому же условному Леонтьеву, не сказать, что это был украинский, это был французский?
Вот что я знаю точно, что на ближайшие 2 дня в программе российских ток-шоу этой темы нет. Это я знаю точно, потому что знаю.
Хорошо. Ну, посмотрим. Да, интересно это будет. Вот это интересно будет проверить. Сергей из Санкт-Петербурга, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Не сходя с места, анализировать, если события сегодня, вчерашнего ареста вот этих сирийцев в центре Москвы совпадает заряд этой готовящейся бомбы с тем, что взорвано в Турции. Как-то это очень-очень любопытно, да? Ну и в центре Москвы это все произошло. До Лубянки 5 шагов. Мое такое мнение, я долго готовился, не собрался. Мое такое мнение, что это лубянская затея. Вот
так
и все.
Почему? Почему, Сергей?
По типу рязанской, которая Фельдштейном в свое время.
Ну а почему вы считаете, вот как что указывает на то, что.
Я теоретизирую, не сходя с места.
А, не сходя с места.
Рабочего, а просто вот сижу. На
Хорошо.
Диване, да.
На диване. Если вы, значит, с дивана, вам кажется, что это лубянская затея. Хорошо. Хорошо, мы ваше мнение поняли. Будем ждать правильно. Вот Борис нас призывает звать, как, ждать как раз пресс-конференции ФСБ, да, и так, да, далее. Да. Пусть покажут, пусть расскажут, что это за люди. Пусть нам их хотя бы покажут, что они говорят, потому что мы пока не знаем, что они говорят. Я предлагаю, вот у нас, слава богу, остается время обсудить еще одно эффектное событие, которое случилось вчера. А результаты мы узнали сегодня. В пятый раз вот Александр Григорьевич становится президентом Белоруссии. Вот расскажите, Борис, вы его поздравили лично? Вы с ним знакомы?
Нет, я... Нет? Как-то мне в голову не
пришло.
Если бы я, конечно, был президентом России, я бы, конечно, в любом случае должен был как-то вот, ну да, ну Лукашенко, ну что тут поделаешь. Вот. Вообще ситуация удивительная, потому что в Европе никто столько не правит, сколько, если не брать британскую королеву, дай бог ей здоровье, а из реальных политических фигур никто столько не правит. Вот у меня тут замечательная картинка есть. Это такой график. Вот кто сменился в Европе, пока Лукашенко был у власти. Вот видите, Лукашенко 1994 года. В России, ну там Ельцин, Путин, Медведев, Путин. Соответственно, где-то там
это
дальше.
Это смешно пошутили насчет Медведева.
Ну, это, ну, тем не менее.
Ну,
там,
ну значит, Путин, дальше, Путин и Путин. Так.
Дальше, соответственно, в Украине Кучма.
Да.
Кучма еще был.
В Украине,
Кучма.
Да.
Ну, соответственно, Ющенко, недолго,
да.
Янукович,
вот уже,
Порошенко.
Да. Это уже смешно.
Ну, возьмем более такие какие-то далекие от нас страны. Вот, скажем, Франция. Митеран еще был.
Боже
Митеран.
Мой, когда это
соответственно,
было,
Ширак. Саркози сейчас, видите, ну,
прекрасная
Германия.
Картинка,
вы знаете, представляете, он при Коле еще был.
О-о-о.
Коль, Шрёдер, соответственно, ну, Ангела Меркель тоже там
левый
далеко.
Носок.
Долго сидит. Но, тем не менее, это же просто в Европе нету лидеров, которые столько были.
КВН пел про гуманитарную помощь, левый мой носок вязал Митеран, ну, а правый штопал сам Гельмут Коль. Вот это вот я помню,
да,
что
да,
когда
да,
это
да,
был
да.
90-е, это был
ну,
совсем...
Ну, что я могу сказать? Ну, смотрите, Александр Григорьевич гениальный совершенно политик. Я же помню, как он приходил. Там был вполне себе Шушкевич такой, знаете, демократ. Ну, это Беловежская пуща. И вот в 93-м году откуда-то, непонятно откуда, возникает натуральный председатель колхоза, условно говоря,
да.
Какой-то мужик, который режет правду матку.
Вообще-то такой Навальный,
да,
местный
такой,
на тот момент.
Это вылитый Навальный.
Да.
Я не хочу
параллелить
с Алексеем, это был вылитый Навальный.
Конечно, из этого отдела расследования, как там, контрольный
пункт контроля. Ходил по улицам, тогда не было Фейсбука, да, и рассказывал, что все плохо. Его выбирают, никто не верил, что он победит. Когда он победил, никто не верил, что он удержится, ну там вот так. Смотрите, как он всех, да? А феномен достаточно понятный. Дело в том, что у белорусского народа трагичная судьба. Реально очень трагичная судьба в 20 веке. Ну, каток войны Великой Отечественной прошелся по белорусам, как ни по одному другому народу, да? Ну, слушайте, треть населения погибла просто, да? Было уничтожено. Потом, соответственно, тяжелые такие там времена восстановления. И белорусский народ сформировал такой определенный менталитет. Вот, что вот только бы не было войны. Вот только бы не было войны. Да, вот пусть там и так, так далее. С одной стороны. С другой стороны, в нулевые, в 90-е годы Белоруссия росла неплохо, потому что тупо не платила за газ России. Я, когда работал в правительстве в 98-м году, 97-98 год, а у нас дефолт на носу. А Беларусь просто не платит. Не платит, и все. И я помню, как Газпром говорит, ну, отключаем все. Мы там в правительстве готовим. Виктор Степанович Черномырдин был шефом правительства. Бумагу, все, отключайте, даем команду. Лукашенко звонит Ельцину, что-то рассказывает про вековую братскую любовь. И на наш проект Ельцин, что хотите, только не отключайте. И мы пришли. А он так, ха-ха-ха-ха. Вот так вот. В 90-е годы он прожил на этой как бы дружбе, суть которой в том, что ну не платить. Представьте себе, что вы не платите за электричество, газ, свет. Конечно, в вашей семье будет жить неплохо, в принципе. Да? Очень хорошо. Вы можете там покупать какие-то, там, не знаю, телевизоры, холодильники. А что, зачем? В нулевые годы начался объективный рост. И в Россию начался, потому что цены на нефть косвенным образом в Беларусь попал, там же транзит, да?
А потому что транзит, конечно, соответственно.
И так далее. И при нем стало все лучше, лучше, лучше. И народ благодарно его до сих пор любит. А в чем проблема таких режимов? Проблема таких режимов – это уход вождя. И это серьезная проблема. Как ее переживет Беларусь, когда он когда-то уйдет, ну, хороший вопрос.
Ну, так это то же самое, что и
Россия. У него, правда, сынок
получается.
Подрастает. У него вообще,
нет проблемы там, никакой, да.
Но
ведь это же, она же идентична проблема для России и Беларуси.
Ну, надо дать должное Лукашенко. Он же гениальный политик совершенно.
Конечно.
Ведь сейчас-то он начал, очевидно, поворачиваться в Евросоюз.
Да.
Он еще Беларусь, Евросоюз приведет. Вы увидите это, вы будете смеяться.
Я запишу ваш прогноз.
Он поведет Россию, он сейчас дорожную карту подпишет. Конечно.
Вот он, смотрите, он выше. Вот сегодняшние же его первые слова были. Первые буквально, когда он победил. И мне интересно, что вы скажете. Он же победил в первый... с результатом лучшим за все 5 лет.
Ну, неудивительно.
У него все
равно.
Нет, ну а почему? Нет, вот почему в этом году?
Потому что, понимаете, лукашенковский режим проходил разные периоды. В начале нулевых он был вполне себе жесткий. Там вообще-то людей убивали. Там пропало ряд крупных чиновников, там масштабы представителя банка, там вице-премьеров пропадали, ничего. Потом он получил санкции из-за этих историй.
Да.
И потом он переориентировался, да, заметьте, он не поддержал Путина ни в вопросе Крыма, да?
Да.
А он совершенно, это уже забавно,
с
Россия с Белоруссией торгует в долларах. Вы в курсе? Да, мало кто это понимает. Мы торгуем с ними в долларах. Идея наша, батька, оплатил бы ты что ли рублями? Не-не-не, говорит батька, такой хитрый мужик. Я вас уверяю, он сейчас развернется в Европу и приведет Беларусь в Евросоюз.
И вы, сейчас, и ну, вы думаете, что они это чувствуют и голосуют за него, потому что учитель...
Конечно.
Так вот, первое, что он сказал, что, надеюсь, наконец-то уже сейчас вы видите этот свободный выбор белорусского народа, надеюсь, вы отмените санкции, которым вы
уже
меня подвергали
отменили.
10... Сегодня?
Отменили, точнее, приостановили на 4 месяца.
Да, приостановили на 4 месяца. Но вот уже почти отменили, еще через 4 месяца.
И Запад совершенно четко понимает, что теперь, как бы, он же тест прошел. Ведь для Путина тест был. Крым, да, признаете, да. Не признаете, там, вот так. Он сейчас пойдет в Евросоюз, вот увидите.
Интересно. Я в 96-м году ездила специально во время референдума в Оршу, Беларуси, для того, чтобы никто не верил. Вот у меня было задание от редакции «Московских новостей» проверить, правда ли, что у него 90%. Вот правда ли
правда.
Это?
Я правда.
Приехала, написала
правда.
Полосу
правда.
О том, что это такая правда, что вам мало не покажется, какая правда. И знаете, какой мотив звучал, до сих пор так трогательно вспоминать. Я говорю, а почему вы так его любите? А вы знаете, они мне говорят, вот он, мы садимся к телевизору, и он с нами всю ночь разговаривает. Он ночами с нами говорит. Они действительно его воспринимают еще ко всему прочему?
Ну, это, в России же тоже есть такие территории. Тоже есть. Вот Тулеев, Кемеровская область, тоже 5-й раз избран, тоже там 90
с чем-то. По ночам разговаривает?
Я там был, в Кемерово, наблюдал за выборами. И действительно, как действительно. Советский Союз. Толпы на участках, там национальные костюмы, пляски, пирожки, вот это все. На участках принимают врачи. Стоматологи и даже, видите, гинекологи. Да, такой праздник. Все пришли, 90% за. Наш Аман, да хранит Аллах его годы, там, ну, вот пусть еще. Хотя уже ему тяжело, конечно, он...
То есть,
ну,
принцип бог, отца родного работает совершенно
работает,
в этой стране, точно. как здрасте,
да
в некоторых регионах.
Он в любой стране работает. Просто есть страны, которые за это заплатили таким такой катастрофой, как Германия, да? Что потом у них уже вот идея вождя, она уже такая вот.
Ну, это очень интересно, то, что вы сказали о мотивации сегодняшних белорусов, что они на полном серьезе связывают с Александром Лукашенко надежду войти в Европу. Они там ближе, у них Польша, Литва, все понятно. Ничего подобного в связи с Владимиром Путиным здесь быть не может. Таких надежд, потому что из людей истребляют саму надежду быть с Европой. Это плохо быть с Европой. Поэтому, видя надежды, это подать никак невозможно.
Лукашенко, ну, он, отчасти он вынужден, потому что Беларусь страна как бы транзитная, как бы между Евросоюзом и Россией и так далее, он будет всегда вынужден. Но вообще, его главное, вот за что его я даже уважаю, как политический деятель,
понимаю,
он же гениально это использует. Он сосет двух мамок, и всегда у него всегда с Россией братская любовь и дружба. А если там, если можно России что-то не заплатить, а там что-то получить, то это, пожалуйста, это не вопрос. Вот я точно вам говорю, Беларусь будет в Евросоюзе.
Считаете ли вы, что, вот, что Владимиру Путину спокойнее, когда Александр Григорьевич, ну, не с такой мотивацией, как вы, конечно, сказали, потому что не думаю, что он на это надеется, что она будет в Европе, но вот ему спокойнее, что он раз за разом побеждает, потому что это как бы залог и его дальнейших. Вот увязывает
ли он как-то их
совместно?
Знаете, я вам одно и скажу. Вот Путин, между прочим, чем отличается от Лукашенко? Когда у Лукашенко возникла проблема Конституции с двумя сроками, там так было, он просто взял, провел референдум там и отменил. Путин, заметьте, между прочим, в 2007 году тоже мог сделать. Конечно, если... Не вопрос. Поправь Конституцию и отменил. Путин на это не пошел. Путин всегда соблюдает форму, заметьте. Для него форма очень важна. Содержание у него бывает... Поперек
ну, на содержании просто сидит человек в стул.
Но, тем не менее, за что можно вот Путина в этом смысле врать, вот Лукашенко, что он правила игры старается не менять. Да, вот, ну вот два срока, и ладно. Пусть Медведев, я потом приду, но вот я все соблюл, да. Так же, как в Сирии, да. Согласитесь, по форме Путин абсолютно легитимно там начал, да, правительство, вас,
Попросили, все.
Никаких вопросов. Вот. И в этом смысле, я так скажу, я думаю, что я не знаю, как у этих двух мужчин, какие отношения там связаны, но я думаю, что у Путина Лукашенко вызывает скорее раздражение, чем уважение.
Правда?
Я думаю, да.
То есть он не увязывает свою... Нет, мне кажется, знаете, я имела в виду такое вот талисманное такое что-то.
Нет, слушайте,
вот пока он здесь, я тоже здесь, мы вместе.
Путин же прекрасно знает историю 90-х. Вот когда я там сидел в правительстве, Путин сидел в администрации президента 97-го, и тоже этой проблемы все видел. Да, прекрасно понимали, что делает Лукашенко. Вот. Я могу отдельно про Беларусь говорить, потому что я участвовал в этих историях.
То есть он бы не заплакал, если бы распрощался
был момент, народ? Был момент, когда мы реально могли очень сильно наклонить Лукашенко и даже его принять в Российскую Федерацию. Был такой момент. Я даже закон такой специально написал о порядке принятия в России. Он же был, Беларусь был написан-то, когда я в Думе был.
Прекрасно.
Это была абсолютно реальная история. Это было можно. И Лукашенко там предлагали стать там премьер-министром. Ну, в общем, целая история
ну,
была.
Ну, и я уже закончу
но потом,
на том, что
значит, он
был момент, сейчас не
да.
знаю, если бы дали, соскочил. Я всегда считала, что если ему дали бы проехаться по городам России, свободно выступать и телевизор, он бы выиграл любые президентские выборы в России тоже.
Да.
Да. На этом закончу программу «Лицом к событию». До свидания.